Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствуем вас, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Этот час нашего вещания открывает слово протоиерея Сергия Правдолюбова, настоятеля храма во имя Святой Живоначальной Троицы в Троицком Голенищево на праздник введения во храм Пресвятой Богородицы. Во второй половине часа, как всегда в это время, программа «Троицкий колокольчик» для наших юных и взрослых слушателей по материалам детских и юношеских дореволюционных журналов.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Сегодня 20-й праздник, который вспоминается в видении во храм Пресвятой Богородицы. Этот праздник позже всех вошел в число праздников 20-х. До 8 века не все преподобные отцы и святители отмечали этот праздник и совершали, но уже после 8 века этот праздник вошел в число праздников. Праздников, которые называются 20-е. Зачем? Почему? Если мы внимательно посмотрим, то 20-е праздники, они бывают богородичные и господские. Это имеется в виду, этот термин древний, в честь Господа нашего Иисуса Христа. Праздники, когда Господь празднуется, господские праздники, и они почти одинаковые, но есть некоторые различия. Богородичные чуть ниже уровнем, а господские праздники выше по некоторым литургическим признакам. Самые важные в празднике древние, восходящие в очень глубокую древность, это два преступления. Очень краткие песнопения, в которых самая суть праздника отмечается. Это словесная икона праздника. И почему их два песнопения? Потому что долгое время были только тропари праздничные, и этот тропарь был единичным. Но когда появился Роман Славкопевец, который жил и в первой половине VI века, он был настолько одарен божественными талантами и благодатью Божией, и получил дар своего песнотворчества от самой Пресвятой Богородицы, то он стал основателем кандаков, целых поэм церковных, которые исполнялись посреди храма, сходил на амвон посреди возвышения посреди храма песнопевец и торжественно пел кандат, и после него еще около 24 строф исполнялись с припевом народа и заканчивался тоже торжественно и празднично. И с тех пор кандаки стали употребляться сначала в полном объеме, а потом уже некоторое время спустя, около 200 лет после Романа Славкопевца, они стали короткими, от них стали отрезать длинные части, но они остались в богослужении. И каждого человека, любящего праздник, вдохновляло и радовало песнопение праздничное и тропарь, и кандан. Мы иногда даже наизусть знаем, а не углубляемся в смысл этих песнопений. А надо бы. Очень часто мы не совсем точно понимаем то, что песнопение поется. И поэтому надо обращаться к тексту, чтобы можно было лучше и правильнее понять то, что мы поем на праздник. Вот у нас тропарь праздника имеет вот такие слова. «Днесь благоволение Божие предображение». Почему «днесь»? Это очень важное понятие и ощущение, и состояние настоящее, благодатное. прохождение сквозь времени и присоединение к тому самому событию, которое было исторически вот тогда-то, в таком-то году, но по благодати Божией это событие ощущается в такой полноте и в таком приближении, которое недоступно в никаких других сообществах, никаких системах, никаких других устройствах жизни. Это мы буквально присоединяемся к этому событию и время пронизываем, и участвуем в этом событии. Поэтому днесь это не значит, что 2000 лет спустя, а именно тот самый праздник в Иерусалиме, когда Пресвятую Богородицу будущую провожали из дома Якимианна в храм Божий, от Роговицы со свечами. И мы тоже в этом участвуем духовно, переходя сквозь время. Днесь благоволение Божие, предображение. Что такое благоволение? Бог справедлив. Бог истина. Он не может, чтобы в Его присутствии, на Его земле творились беззакония, грехи, отступления. И Он иногда наказывает, а иногда позволяет. Очень тяжелые последствия людям из-за того, что они сами сотворили и сделали, позволяет этому осуществиться, их ужасающему злу. Но и наказание суровое, и очень сильное, страшное, и неотвратимое. А благоволение, значит, воля благая на земле начинает торжествовать. Слава Вышней Богу на земле мир, в человецах благоволение или ангела на Рождество. И благоволение, или люди доброй воли, другой перевод, люди, которые отдают себе Богу, это христиане, это верующие в Господа Иисуса Христа. И днесь поется, днесь благоволение Божие, предображение, еще не само изображение, а предображение. Первые начатки, первые звуки будущего спасения всех людей. Издалека разносятся какие-то очень такие именно сигналы, звуки, как звучит издалека валторна, допустим. Она дает сигнал или на охоту, или сигнал к войне, или сигнал, что вот сейчас что-то будет. И вот это предображение Божие благоволения днесь совершается. И когда мы слышим такой сигнал, на службе вчера вечером поется: «Христос рождается, славите, Христос небес рящите». Христос еще не родится, еще 40 дней будет поститься. А уже эти звуки звучат с небеса. «Христос рождается, славите, днесь благоволение Божие, предображение». И в этот самый праздник и поется: «Христос рождается, предображение». И человеку спасение я проповедание. Далеко-далеко до спасения. Далеко-далеко до воплощения. Но эта троговица уже идет в храм. Она уже поднимается по ступенькам. И спасение Божие уже, как замечательно сказано, человеку спасение проповедание. Каким образом проповедание? Кто сказал об этом? Кто провещал? Проповедание. Это я вещаю вперед, впереди себя, проповедую. Кто это? Что это? Я здесь, кстати, говорит Петропорин. Каким образом это проповедует? В храме Божьем ясно дело является. Не символически, не призрачно, не некая мечта, и некий мало ли кто, что это. Ясно дело является. Вот оно, вот. Уже проповедование наше спасение. И Христа всем предвозвещает. Мы не понимаем слов. Мы не ощущаем этой ужасающей тоски, мучения и скорби богоизбранного народа, которые просили, мечтали и ждали, ждали, ждали Мессии. Когда? Когда? Мы не ощущаем так. Мы, уже для нас свершилась эта история. Это не по всеми. Христа всем, Христа, это Мессию, всем предвозвещает. То есть этой самой троковице, и мы велигласно возопеем. велигласным запеем. Я понимаю, кричать нельзя. И в церкви не принято кричать. Но можно шепотом вопиять. Велигласно, то есть большим, громким, мощным голосом, возопеем. У нас вчера купили на величане. Величане те же, значит, крестьяне. Велигласно? Я бы сказал, меццо-форте. Велигласия не было. А было вот душевное, чтобы вы все горели радостью и праздником? Нет. Снег идет, давит. Тяжело, скользко ходить, все завалено. Да. Не было велигласия. Не было вот этого возопияния. Это слово древнее. Можно шепотом вопить, когда плохо. Вопиять, а не просто кричать. Душа тебя горит, просит. К сожалению, у нас нет такой остроты восприятия, как и было в древности. Когда ждали, если ждали, вдруг явилась отроковица маленькая и ясно всем предвещает Христа. То и мы велигласно запеем «Радуйся!» Кто радуется? И тут оборот такой, который очень важно понять. Мы можем сказать, радуйся кто? Отроковица Мария, будущая Богородица. Просто, прямо и без осознания. Мы, и песнотворцы древние, они ищут какого-то нового взгляда на предмет, новых слов, слов, которые бы открыли глубочайший смысл, и они другими словами называют Богородицу. Так, радуйся, смотрение зиждителева. Исполнение. Что такое смотрение? Тоже термин очень, очень важный и ответственный. Божие промысл или смотрение по-славянски. Это то, что Бог заранее все устроил, предусмотрел, предусмотрение. Смотрение то, чтобы людей спасти. Радуйся кого? Зиждителева. Никого другого. Зиждитель Бог. Бог. Ктистис по-гречески. Зиждитель всего мира. И вот это радуйся, что? Вот этого зиждителя, Творца всего мира, исполнение. Причем не на земле. Бог не избрал одну отроковицу и сказал, ты будешь матерью Сына Божия и все прочее, и никаких разговоров. Хочешь, не хочешь, все. Нет. Она сказала, я раба Господня. Она скажет потом, я раба Господня. И вот это событие действительно такое важное и такое замечательное, которое никак нельзя равнодушно, не велигласно славить и хвалить в этот день введения во храм Пресвятой Богородицы. И другое песнопение тогда. Вы уже утомились. Интересно. Между прочим, я очень мало сказал. Второе песнопение тоже поется, и сразу непонятно, а в чем такое там поет? Пречистый храм Спасов, многоценный чертог и дерево, священные сокровища славы Божьей. Это все те самые слова, не прямые, не открытые. Да, это Бога Царковицы, будущей Марии, Мария. Нет. Другие слова ищутся, чтобы свежая мысль была. Пречистый храм Спасов. Кто это храм Спасов? Мы, люди, имеем внутри себя некое пространство, как жилище, живущего у нас, когда мы православные верующие и добрые, честные люди, Святого Духа. А Богородица Святая Царковица, она не только лишь Духу Святому была исполнена, она вместила славу Господа нашего Иисуса Христа, Спаса нашего. И ее называют песнотворцы разных времен и разных эпох. Пречистый храм Спасов. Вот он наш, вот он стоит. Это символ Богородицы. Это не строение, это не, это, что мы смотрим на это. Нет, нет, это Богородица. Пречистый храм Спасов. И дальше, смотрите, что сказано. Многоценный чертог. Дева. Как замечательно сказано. И храм, и чертог, и дева. Вот эти три. замечательное слово, которое показывает нам, кто такой Богородица. И дальше, священное сокровище славы Божией, ибо она удостоилась быть Богородицей. Носить в себе пречистого нашего Господа Иисуса Христа, священное сокровище славы Божией. Там где Бог, там и Его слава, и у Господа Иисуса Христа всегда была неотъемлемая слава, только скрывал он ее от людей. И вот это существо, и храм, и чертог дева, и сокровище вводится, не сводится, вот сегодня вводится в дом Господень, благодать совводящий. Кончилась эпоха сурового, жесткого, странного и тяжелого для этих людей закона. Ты согрешил, ты должен умереть. Ты согрешил, вот тебя побить камнями. Она приводит уже не закон, по которому можно и должен наказывать людей, а благодать совладящих, прощение, любовь и милость Божию людям, благодать совладящих. Какая благодать, которая в Духе Божественном, без Духа Божия ничего не делалось, ничего не творилось. И она уже была духоносная дева Троповица. Я же в Духе Божественном, которую воспевают ангели Божии. Воспевают ангели Божии. Кто она? Кто она? И дальше простой открытый текст. Уже без всяких образов, символов. А сия есть исцеление небесное, неземное исцеление. Что такое сели? Там, где пришли и стали жить. Сели на месте, получилось село, селище. И она кто есть? Она не есть селение небесное, конечно. Кто же вселился в нее? Господь Иисус Христос. Такая глубина мысли, такая сила изображения, вдохновения и желание возопить и прославить Пречистую Богородицу. Поэтому ни в коем случае нельзя механически пробормотать эти тропари кандак и вот почувствовать, что такое нечто. А, да, хорошо, хорошо, приятно, да, праздничное. А что праздничное? Конкретно, посмотрите, какая глубина. Вникать нужно. Вникать и понимать. И как сама Пречистая Богородица делала, слагать все слова эти в сердце свое. Пречистый храм Спаса, многоценный чертог и дева, священное сокровище, слава Богу. Научи нас хоть немного поглубже понимать, осознавать эти великие и благодатные слова древних песнотворцев, которые нам дают почувствовать праздник, пережить его так же, как древние святые, преподобные отцы и святители. Помоги нам праздновать от всей души, и это будет очень важно. И мы днесь, то есть сегодня, не уйдем из храма, не получив благодатную силу от этих воспеваний и дивных, прекрасных церковных слов. Престая Богородица, мы чтим Твое введение во храм, и твое замечательное это событие, которое больше всех радовались, и Акима Анна, когда она в трехлетнем возрасте пришла, ее привели в храм Божий. Престая Богородица, чтим, кланяемся и научи нас вникать в молитву, осознавать и от всей души славить Тебя. Аминь.
Детская передача «Троицкий колокольчик».
Приветствуем вас, дорогие дети и взрослые радиослушатели. У микрофона Наталья Бульчук. Наш сегодняшний выпуск откроет житие святителя Филарета Московского, а затем мы продолжим знакомство с творчеством детской писательницы Софьи Ивановны Лаврентьевой. житие святителя Филарета Дроздова, митрополита Московского и Коломенского. Святитель Московский Филарет, в миру Василий Михайлович Дроздов, родился 26 декабря 1782 года в городе Коломне. Отец и мать святителя происходили из потомственного духовенства. 20 декабря 1791 года будущий святитель был зачислен в Коломенскую семинарию. Редкие природные дарования соединялись у него с отменным усердием. Вскоре, в связи с переводом Коломенской семинарии в Тулу, юноша, исполняя волю отца, направился в Лаврскую школу в обители преподобного Сергия. Переселение в Лавру наполнило его душу несказанной радостью. В начале 1802 года Василий был назначен старшим над семинарской больницей. Ухаживая за больными, он учился сострадательной любви к ближним, познавал немощь и тленность телесной природы человека. Его душа навыкала постоянно памятовать о смерти. В апреле того же года на него было возложено новое послушание — проповедование в трапезной церкви преподобного Сергия. На талантливого студента обратил внимание митрополит Московский Платон Левшин, в ту пору проводивший большую часть времени поблизости от Лавры в Вифанском скиту. По окончании курса в августе 1806 года будущий святитель был назначен на вакансию учителя поэзии. Тогда же митрополит Платон поставил его лаврским проповедником. Поглощенность преподавательским и проповедническим послушанием не приглушала молитвенности юного учителя. Мир тяготил его. 16 ноября 1808 года будущий святитель принял постриг с наречением имени в честь святого Филарета Милостивого. Через 5 дней митрополит Платон рукоположил его в сан иродиакона. Новопостриженный иродиакон всю жизнь собирался провести в лавре живоначальной Троицы, но в связи с преобразованием духовных школ комиссия духовных училищ затребовала в северную столицу самых способных преподавателей из разных учебных заведений. Из Троицкой семинарии вызван был иродиакон Филарет. В Петербурге открывалась новая реформированная академия. Старая же академия была обращена в семинарию. Ее инспектором и бакалавром философского класса назначили отца Филарета. В феврале 1810 года иеромонаха Филарета перевели из семинарии и училища в преобразованную Петербургскую академию бакалавром богословских наук с преподаванием заодно и церковной истории. С 1810 по 1817 годы он разработал почти полный курс богословских и церковно-исторических наук, читавшихся в академии. В Петербурге иеромонах Филарет много проповедовал. Его проповеди обратили на себя внимание столицы. О нем заговорили в придворных кругах, как о новом ярком светиле. 11 марта 1812 года Синод назначил его ректором Академии и профессором богословских наук. И вскоре после этого он был определен настоятелем древней обители Новгородского Юрьева монастыря. В 1812 году на Россию обрушились бедствия наполеоновского нашествия. Вместе со всем духовенством архимандрит Филарет жертвовал из своего жалования на военные нужды. Через 3 года после окончания Отечественной войны архимандрит Филарет по поручению Синода составил благодарственное молебствие о спасении Отечества, которое стало совершаться ежегодно в день Рождества Христова. 5 августа 1817 года в Троицком соборе Александра Невской Лавры состоялась хиротония архимандрита Филарета во епископа Ревельского, викария Петербургской епархии. 15 марта 1819 года епископ Филарет был переведен на самостоятельную Тверскую кафедру с возведением в сан архиепископа и назначением членом синода. В Твери он часто совершал богослужения и в соборном храме, и в приходских церквах. За богослужениями неустанно проповедовал. Много времени он проводил в разъездах по обширной епархии. Как-то во время одной из таких поездок архиепископ Филарет спросил ямщика, как называется село, через которое лежала дорога. «Село нехорошее», — ответил ямщик. «Все же тут, чай, найдутся и хорошие люди». «Вестимо, что найдутся, а не то Бог не потерпел бы и села». «Вот», — промолвил он в заключении своей беседы со мной, — пишет его биограф, — «я хотел поучить ямщика, а вышло наоборот. Ямщик меня наставил». 26 сентября 1820 года святитель был переведен в Ярославль, где пробыл около года. В 1821 году промысл Божий судил архиепископу Филарету занять кафедру первосвятителей московских. В мае 1823 года был напечатан его христианский катехизис православной кафолической Восточной греко-российской церкви. Книга расходилась на расхват, и уже до исхода года понадобилось выпустить второе издание. Катехизис был переведен на греческий, английский и другие языки. В 1824 году недоброжелатели святителя хлопотали о его удалении из Москвы. Когда по Москве распространился слух о предстоящем перемещении его в Тифлис, Тбилиси, он не смутился. «Монах, как солдат, — говорил он, — должен стоять на часах там, где его поставят, идти туда, куда пошлют». «Неужели, владыка, — воскликнула одна барыня, — вы поедете в эту ссылку?» «Ведь поехал же я из Твери в Москву, — сказал ей в ответ владыка. Слух, однако, оказался ложным. В 1826 году московский святитель был возведен в сан митрополита. Авторитет митрополита Филарета рос. За наставлениями к нему приезжали архиереи со всей России. Посещая Москву, каждый иерарх считал своим долгом навестить всероссийского архипастыря. Великий архипастырь, столб русской церкви, митрополит Филарет, был еще и одним из столпов российского государства. К его опытности и мудрости прислушивались императоры и великие князья, министры и сенаторы, губернаторы и генералы. Ни одно из важных политических событий не оставляло его равнодушным. Почти полвека митрополит Филарет управлял московской епархией. Узы обоюдной христианской любви между архипастырем и паствой особенно укрепились после холеры, обрушившейся на Москву в 1830 году. Не сомневаясь в пользе медицинских средств, митрополит Филарет, однако, больше, чем на земных врачей, полагался на молитву и милосердие небесного врача душ и телес. Он распорядился совершать крестные ходы с молебным пением. В Кремле сам митрополит вместе с братьями Чудового монастыря под открытым небом на коленях молился о прекращении моровой язвы. На закате земной жизни святителя больше, чем повальный мор, тревожила другая народная беда — повсеместное распространение пьянства. Благоговейный служитель алтаря, митрополит Филарет своей важнейшей архиерейской обязанностью считал совершение литургии. Даже в пору немощной старости он служил всякое воскресенье, если только болезнь не приковывала его к одру. Несмотря на тихий голос, его служение было исполнено молитвенности и красоты. После богослужения, сколько бы ни было в храме прихожан, он благословлял всех, осеняя каждого неспешным крестным знамением. Любимым детищем святителя был Гефсиманский скит, устроенный в 1844 году по почину наместника Лавры архимандрита Антония. При освящении скитского храма митрополит Филарет облачился в ризу преподобного Сергия. Святитель так полюбил Гефсиманию, что она казалась ему раем земным, лучшей обителью на свете. Многие изречения митрополита Филарета, сказанные в беседах с посетителями, поражают глубиной мудрости и силой слова. Один из собеседников в разговоре о частых падениях философически заметил: «Как быть? Дух бодр, да плоть немощна». «Не наоборот ли бывает?» — возразил митрополит. «Плоть бодра, а дух немощен». День святителя начинался обыкновенно задолго до рассвета утренним правилом и совершением богослужения или молитвенным участием в нем. После литургии пил чай, и начинались служебные занятия, доклады секретаря и служащих в консистории, прием посетителей. Между вторым и третьим часом легкий обед. Потом час или два отдыха, который заключался в чтении книг, газет и журналов. И опять дела, доклады, служебная переписка. Домашняя обстановка его и в Троицком подворье, и в лаврских покоях была проста и скромна. Людские похвалы, которые доходили до слуха святителя, он считал вредными для души и укорял тех, кто обращался к нему словами хвалы, даже и искренно сказанными. «Сделайте милость, — писал он, — не говорите мне о моем смирении, которого я не достиг, и не прилагайте мне имен, которые понести я недостоен». 17 сентября 1867 года митрополит Филарет по окончании ранней литургии в Лаврской крестовой церкви сказал своему духовнику архимандриту Антонию: «Я ныне видел сон, и мне сказано: береги 19 число». «Владыка святый, разве можно верить сновидениям и искать в них какого-нибудь значения?» — усомнился отец Антоний. Но святитель с твердой уверенностью проговорил: «Не сон я видел. Мне явился родитель мой и сказал мне те слова. Я думаю с этого времени каждое 19 число причащаться святых тайн». 19 октября, причастившись в домовой церкви, он опять отбыл в Гефсиманию и, попрощавшись с ней навсегда, возвратился в Москву на Троицкое подворье. В эти дни он никому не отказывал в приеме, но желающим его навестить еще раз говорил, чтобы они приходили до 19 ноября. За два дня до исхода святитель почувствовал себя бодрее обыкновенного и сам разгадал причину внезапно наступившего улучшения. «Перед кончиной, — сказал он, — старые люди всегда чувствуют себя свежее и легче». 19 ноября 1867 года, в воскресенье, митрополит Филарет совершил литургию в Троицком подворье. После службы принимал посетителей. Проводив гостей, архипастырь перешел в кабинет заниматься делами. Келейнику, который несколько часов спустя пригласил его обедать, он сказал: «Погоди немного, я позвоню». Но звонка не последовало. Тогда обеспокоенный келейник вошел в кабинет. Митрополита там не оказалось. Из кабинета он поспешил в боковую комнату и там увидел архипастыря на коленях около умывальника. Святитель был бездыханен. Умыв лицо свое, он испустил дух. Великий молитвенник и постник, святитель Филарет, подвигом всей своей жизни стяжал благодатные дары Святого Духа, которые являлись через него людям. В одном дворянском семействе брат и сестра не сходились во мнении о митрополите Филарете. Сестра почитала его за прозорливца, а брат высказывался о нем скептически. Однажды брат вознамерился обманом испытать его прозорливость. Он переоделся в бедное платье и отправился на Троицкое подворье. Митрополиту он сказал, что его постигло несчастье, сгорела усадьба, и попросил о помощи. Святитель вынес ему деньги со словами: «Вот вам на погоревшее имение». Вернувшись домой, он с похвальбой рассказал сестре об обмане, чем огорчил ее. А на другой день из его деревни пришло известие о пожаре. Пораженный этим событием, погорелец отправился на Троицкое подворье просить прощения у святителя. Еще при земной жизни митрополита Филарета многие из болящих и отчаявшихся в помощи врачей искали через него, через его благословение и молитву, всесильной помощи от Бога. Дочь одного московского диакона была при смерти. Несчастный отец, отправляясь в церковь, где должен был сослужить митрополиту Филарету, простился с ней, не надеясь уже застать ее в живых. Перед литургией диакон попросил святителя помолиться об умирающей дочери. Святитель сказал: «Мы вместе с тобой помолимся», и вынул за нее часть просфоры. «Не унывай, Господь милосерд», — промолвил он, благословляя диакона по совершении литургии. Дома диакон, к великому изумлению и несказанной радости, застал дочь вне опасности. Вскоре она совершенно выздоровела. У московского купца случилось воспаление в руке, и врачи решили отнять ее. Накануне операции к жене больного пришла знакомая старообрядка. Узнав о тяжелом состоянии купца, она с насмешкой сказала: «Почему же вы не обратитесь к вашему митрополиту? Ведь вы почитаете его за святого». Злую издевку жена купца приняла за вразумление и тотчас отправилась к святителю просить его помолиться о тяжко страждущем муже. Митрополит Филарет, выслушав просьбу, вызвал к себе их приходского священника, велел ему причастить больного и 40 дней поминать его о здравии за литургией. Вечером того же дня больной увидал во сне митрополита, благословляющего его. На другой день после того, как купец причастился, к нему приехали доктора делать операцию, но с немалым удивлением они увидели решительную перемену в состоянии больного, и нужда операции отпала. Один крестьянин по пути в Москву сбился с дороги и, не находя ее по случаю сильной метели, в изнеможении упал. Но вот он видит приближающуюся к нему тень, и, полагая, что это какой-нибудь зверь хочет его растерзать, он начинает молить Бога о прощении грехов своих и призывает на помощь всех святых. По приближении тени он видит старца небольшого роста в черной рясе и шапочке, который спрашивает его: «Кто ты и откуда?» И когда крестьянин объяснил ему все подробно, старец берет его за руку, говоря: «Что ты так упал духом? Встань, я доведу тебя до селения». Крестьянин, чувствуя, что его силы обновились, встал, и они вдвоем легко дошли до селения. Дошедший, старец и говорит: «Оставайся, Господь с тобою, теперь ты вне опасности». Крестьянин со слезами благодарности, упав на колени, спрашивает, за кого он должен молиться. Старец говорит, молись за Филарета Московского, и с этими словами стал невидим. Долго потом ходил этот человек в Москве по разным монастырям, стараясь отыскать своего избавителя. И хотя находил монашествующих этого имени, но не узнавал в них своего помощника. Прожив в Москве несколько дней, он уже собрался в обратный путь. Проходя мимо Никольских ворот Кремля, он встречается с неизвестным купцом, который, видя его печальным и полагая, что он нуждается в пособии, намеревался подать ему милостыню, но тот не принял ее. На вопрос незнакомца о причине его скорби он рассказал о случившемся. Выслушав его рассказ, незнакомец говорит, «Вероятно, тебя спас наш митрополит», и указал ему дорогу на Троицкое подворье, куда крестьянин отправился немедленно и пришел в то самое время, когда владыка, возвратясь из синодальной конторы, выходил из кареты. Крестьянин тотчас узнал его и, кинувшись на колени, воскликнул, «Вот мой избавитель!» Владыка велел ему замолчать и следовать за собою в комнаты, где крестьянин рассказал ему все подробно. Выслушав его, владыка сказал, «Не приписывай этого мне, но молись преподобному Сергию, это он тебя сохранил». При этом владыка дал ему образок преподобного Сергия. Память святителя Филарета, канонизированного в 1994 году, совершается 19 ноября по старому стилю, 2 декабря по новому, в день блаженной кончины. Дорогие слушатели, сегодня мы продолжим знакомство с творчеством детской писательницы Софьи Ивановны Лаврентьевой. В конце 19 столетия ее повести и рассказы публиковались в детских журналах «Детское чтение», «Семейные вечера», «Игрушечка» и издавались отдельными книгами. Свои произведения Софья Ивановна сравнивала с камнями, посредством которых, по ее словам, она созидала небольшой очаг, у которого хотела погреть маленькие сердца всегда любимых ею детей, которым в продолжении многих десятилетий и отдала свое скромное перо. Сегодня мы прочтем рассказ «За институтскими стенами» из далекого прошлого. Резкий звук колокольчика пронесся по длинному коридору и достиг всех углов дартуара, слабо озаренного лампой ночником. Утро еще и не думало заглядывать в высокие окна, в стекла которых ударяли хлопья снега, гонимого ветром. Было еще совсем темно и холодно, и неуютно. Всего 6 часов, а надо было вставать. Дрожа и потягиваясь, институтки вылезали из-под тонких байковых одеял и с распущенными косами спешили к кранам умывальников с их холодной ледяной водой. Далее быстрое одевание, общая молитва, столовая с кружками чая и холодный неуютный класс с его голыми стенами и рядами неудобных лавок, черных пюпитров и черных досок, мрачно торчавших на широко расставленных мольбертах. Классная дама с ястребиным взглядом и невозмутимо холодным лицом яростно стучит ключом об стол, желая водворить тишину и порядок среди рассаживающихся и щебечущих, как воробьи, девиц. В класс входит учитель. Маленький черный французик с мышиными глазками и длинным носом, прозванный институтками окунем. Через полтора часа его сменит учитель арифметики, тучный старик с курчавыми седыми волосами и громовым голосом, которым он свои задачи перемешивает резкими выходками, приводящими девиц в негодование. А там, после звонка освобождения, особенно радостно приветствуемого в 12 часов, обед. Этот жидкий суп, вываренная говядина и квасной кисель или что-нибудь в этом роде, и так далее. Как все это было знакомо Верочке Раевой, уже 5 лет безвыездно проводившей в стенах института. То не был институт нынешнего времени, с отпусками на праздники и на каникулы. В те времена многие из институток просиживали в стенах института 9 лет, проводя по 3 года в каждом из 3 классов. Были и такие, которые, поступив в приготовительный класс, проводили там и 12 лет. Верочка Раева поступила немного позже, и теперь была уже на последнем году голубого класса, из которого должна была перейти уже в старший или белый класс. Но Верочка в эти 5 лет отлучки из родительского дома не забыла ничего из своей прежней уютной жизни дома. Как им хорошо жилось в деревне круглый год, зиму и лето. Какой уютный был их дом, стоявший среди старого тенистого сада, с большой залой, с колоннами, где они бегали зимой, своим криком и смехом подзадоривая канареек, звонко трещавших в подвешенных к потолку клетках. Днем они и зимой много бегали по двору, где была устроена и гора, и каток, где они, раскрасневшись все в снегу, лепили огромные снежные фигуры. А она, Верочка, сама была как мальчик, постоянно играя с мальчиками-братьями, которые были ей ближе по летам, тогда как сестренка Надя была крошка и не могла даже играть с Витей, меньшим братишкой. Верочка не уступала братьям ни в смелости, ни в силе. Она еще совсем маленькой девочкой умела управлять и рулем, и веслом, когда они катались в лодке. Отлично лазила по деревьям, устраивала с братьями скворечницы, убирала сено, даже скакала на лошади верхом, как мальчик без седла, и стреляла в цель. «Ты у меня совсем казак», — говорил ей, смеясь, отец. Мама качала головой. Ей не совсем нравились мальчишеские выходки Верочки, но она тоже добродушно улыбалась, приглаживая растрепавшиеся по ветру волосы девочки. Какие они оба были добрые, папа и мама! Как им хорошо жилось вместе! Отец учил мальчиков, Верочка училась у мамы. Она даже ясно помнила азбучку в тонкой розовой обложке с грубо намалеванными картинками, по которой начала учиться у мамы. Старшему брату Боре взяли тогда же учителя, чтобы приготовить его в гимназию в губернском городе. Но летом они все по-прежнему продолжали скакать по полю, валяться на сене и уплывать далеко по речке в камыши, ловить рыбу или раков. А зимой играли в снежки и слушали нянины сказки. Как чудесно няня умела рассказывать их! Откуда только у нее брался этот неистощимый запас? Вот как сейчас Верочка помнит эту большую детскую наверху с огромной лежанкой в углу. На лежанке всегда стояли бутыли с наливкой, а рядом с ними помещалась и няня, поджав под себя ноги. К ней, бывало, подсядут и дети, не спуская любопытных глаз с ее морщинистого лица. В некотором царстве, в некотором государстве... Начинает няня как-то особенно таинственно и торжественно. И сказка льется, развиваясь лентой, с причудливыми пестрыми узорами. Первое горе, какое узнала Верочка, это была смерть отца. Боря тогда был уже в гимназии. Кроме Верочки, в доме на руках у мамы оставалось еще трое детей, из которых Наде было только 3 года. Да и трудно было маме справляться с резвой девочкой, с ее мальчишескими ухватками. И вторым горем Верочки было поступление в институт. «Госпожа Раева!» — гремит над нею грубый голос учителя арифметики. Верочка встает. «Пожалуйте к доске», — продолжает учитель, — «а то вы, кажется, заснули», — доканчивает он ехидно, будто угадав, что мысли Верочки были далеко от этого унылого класса с его голыми стенами и черными досками, на которых нужно чертить милым скучные задачи. Как они горько плакали обе с мамой, расставаясь. У Верочки только и была впереди одна сладкая надежда — свидание по праздникам с братом Мишей, которого тоже отдавали в Петербург в корпус. Какой тюрьмой показался Верочке институт? Вся эта жизнь по струнке после деревенского приволья. Как трудно было ей, привыкшей вихрем мчаться по полю или кошкой карабкаться по деревьям, сидеть по часам на скамейке или стоять перед учителем, вытянувшись как солдат грудью вперед, со сложенными руками, устремив глаза на учителя, говорившего такие скучные вещи. Она не могла долго свыкнуться и с классными дамами, смотревшими на всех девочек, как на кукол на пружинах, которые должны ходить только по этой пружинке, ни со своими подругами. Она совсем не привыкла к обществу девочек. Она даже сначала боялась насмешливых взглядов этих девочек, толпой окруживших новенькую Кафульку, поступившую в меньшой кофейный класс, где ей пришлось пробыть только 2 года, перейдя затем в голубой. Мало-помалу Верочка стала втягиваться в институтскую жизнь. Подруги научили ее обожать, даже указав ей для этого девицу старшего класса, хорошенькую блондинку с розовыми щечками, на которых так мило обозначались ямочки. Скоро она, по примеру прочих, стала поджидать ее в коридоре, целовать в плечико, кричать ей по-французски «Ангел, красота, божественность» и писать ее имя повсюду, окружая его целым ореолом восклицательных знаков. Гореть желанием танцевать с нею на казенных балах и ради нее исполнять просьбы подруг. Это все же было некоторым развлечением в монотонной жизни, где один день был как другой. Так прошло 5 лет, и в этой стройной девочке, державшейся по струнке, с грациозными реверансами, никто бы не узнал того сорванца, что скакал верхом на лошади без седла и лазил по деревьям и крышам. Разнообразие представляли воскресенье и четверги, когда принимали родных в огромной зале с толстыми белыми колоннами, между которыми тянулась низкая балюстрада, отделявшая от середины залы места, на которых сидели родные. В назначенный час девицы чинно, парами, входили в залу и, вытянувшись как солдаты в 2 шеренги вдоль залы спиной друг к другу, делали реверанс, после чего те, кто уже при входе в зал зоркими молодыми глазками успели заметить знакомые лица за балюстрадой, с радостной улыбкой спешили к ним. Другие же принимались прохаживаться свободными парами по зале в ожидании приезда запоздавших родных или знакомых, часто разочарованные, уходя по приказанию дежурной классной дамы из залы. Верочку навещали редко, или тетка, привезшая ее в Петербург, или Миша из корпуса, ходивший к этой же тетке. Свидание с Мишей было особенным праздником для Верочки, и они на перерыв старались передать друг другу все, что у них накопилось на сердце. Таким же праздником было для Верочки получение писем из деревни от мамы, в которых в конце представлял свои каракульки и Витя, уже поступивший в ученики мамы. Из деревни появлялись иногда через тетю к Верочке и сладкие посылочки, которые скоро делались достоянием и Верочкиных подруг, очень любивших эти вкусные смоквы из черной смородины, малины и земляники. Разные варенья, а также сушеная малина, вишня и вяленые яблоки. Вообще, после свиданий с родными в дуртуарах шел разбор привезенных яств. Угощение ими тех, кому никто не приехал, а часто и обмен одних продуктов на другие. «Медам, кто хочет со мной поменяться?» — спрашивала которая-нибудь из девиц, которой щеголь-кузен привез коробку конфет, тогда как кузина более соблазнялась пирожками с мясом и капустой или бутербродами с сыром и колбасой, привезенной какой-нибудь практической мамашей своей вечно голодной дочке. Голодали дети постоянно, так как кормили их далеко не сытно и не питательно. Почему неудивительно, что не только конфеты обменивались часто на пирожки и бутерброды, но зачастую которые-нибудь из тех, кого никто не посетил, меняла новые перчатки, бархотку, тетрадь на кусок соблазнительно смотревшей кулебяки или даже на толстый черный ломоть хлеба с крупной солью или простым кухонным маслом, приносимым дартуарной девушкой. Эпохами, оживлявшими зиму, были казенные балы в Новый год и на Масленый, на которых роль кавалеров разыгрывали девицы старшего белого класса, приглашавшие голубых и кофейных. Последние большую частью дремали, сидя на лавках за балюстрадой зала, оживляясь только во время угощения, состоявшего из ярко-красного клюквенного питья и мутно-белого аршада, из бутербродов с телятиной, яблоков и пирожного, ходившего под названием хвороста и безе. Был еще один бал летом, во время каникул. Каникулы продолжались всего 6 недель, и не были особенной радостью для институток, обязанных целый день проводить в саду, огражденном высокой каменной стеной от прочего мира. Для кофейных и особенно голубых Эдемом представлялся большой сад старшего класса, находившийся рядом с их скучным симметричным садом с ровно подстриженными невысокими деревьями, где их заставляли прыгать на натянутой сетке. Аллеи большого сада были обсажены вековыми липами, бросавшими широкую тень и разливавшими упоительный аромат от душистых, пышно расцветавших в июне цветочков. А на лужайках возвышались холмики, засаженные густыми сиреневыми кустами. Но всего заманчивей была в нем каменная галерея, примыкавшая одной стороной к стене, выходившей на набережную Невы. Взобравшись на эту галерею, можно было видеть краешек величавой реки, позлощенной солнцем, с тихо тянувшейся по ней баркой и быстро скользившими яликами. И эти быстро мелькавшие ялики и тянувшаяся вдаль барка говорили им, затворницам, о свободе, о другой жизни, которая кипела там, за этими каменными стенами. Прозвучала первая часть рассказа Софьи Ивановны Лаврентьевой «За институтскими стенами». Продолжение слушайте в нашем следующем выпуске. А сегодня мы с вами прощаемся. Передачу для вас подготовила Наталья Бульчук. Всего вам доброго. До свидания.